Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В Карабулаке, Ингушетии, проводится спецоперация. В селе Икажево убиты 4 милиционера. На севере Ирака курды протестуют против возможного вторжения турецких войск. Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Почти половина из 68 вопросов граждан, на которые президент успел ответить за 3 часа, касалась социальных проблем. Путин, в частности, пообещал до конца года рассчитаться с долгами государства по военным пенсиям за 95-98 годы. Отвечая на вопрос о будущих президентских выборах, Путин сказал, что после них он уже не будет занимать пост главы государства. Вопросы россиян касались и важнейших международных проблем. Относительно отношений России и Украины Путин заявил.
Разумеется, развитие отношений между Россией и Украиной должно строиться на современной, прагматической основе, с учетом интересов друг друга. Если мы говорим о энергоносителях, то, конечно, взаимодействие в этой сфере должно осуществляться на рыночной основе. Что касается политического взаимодействия, то я надеюсь на то, что какое бы правительство в Украине не было сформировано, на какой бы политической платформе оно не осуществляло свою деятельность, объективная реальность будет подталкивать наших партнеров к развитию сотрудничества с Российской Федерацией,
сказал Владимир Путин. В ингушском городе Карабулак проводится спецоперация по задержанию группы боевиков. Как сообщает агентство РИА Новости, бойцы спецназа блокировали с помощью бронетехники район недалеко от улицы Московская, где несколько дней назад была убита русская семья. Продолжается поиск напавших на милиционеров в селе Икажево, где в четверг в результате обстрела машины с сотрудниками милиции 4 из них погибли, 1 госпитализирован. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличивается на 300 рублей, составив таким образом 1560 рублей. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в окончательном чтении, очередное повышение пенсии запланировано на начало августа будущего года. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборах в Госдуму 2 декабря. Для регистрации СПС внес избирательный залог в 60 миллионов долларов. Извините, рублей. До этого Центр избирком зарегистрировал списки ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России» и КПРФ. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых заявил о существовании угрозы реставрации социализма в России. В письме, обращенном к российским предпринимателям, лидер СПС ссылается на планы правительства взять под контроль цены на продукты питания, что, по его мнению, означает отмену основополагающего механизма рыночного ценообразования. Белых обвинил также ряд крупных предпринимателей в трусости за то, что они отказываются защищать свою собственность и готовы финансировать лишь правящую партию. В зоне грузино-абхазского конфликта в перестрелке в ночь на четверг погиб 1 человек, еще 1 ранен. Тбилиси и Сухуми возлагают друг на друга ответственность за случившееся. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что в ночь на четверг грузинская диверсионная группа вновь проникла на территорию Абхазии и дважды напала на посты абхазских пограничников у сел Шамгона и Тагилони. В результате перестрелки убит абхазский пограничник Манучар Аршба и тяжело ранен один из грузинских диверсантов Бахва Чикубава, который оказался офицером грузинской полиции. Абхазская сторона напоминает в связи с произошедшим об инциденте 20 сентября, когда в районе города Ткварчели были убиты 2 россиян, инструкторов абхазской армии. Совершенно противоположную версию событий озвучил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Один из граждан Грузии похитил в Тбилиси автомашину и пытался перегнать ее в Абхазию с помощью абхазского криминала Манучара Аршба. Грузинский полицейский Бахва Чикубава ликвидировал преступника, но сам был ранен. Я призываю всех полицейских действовать более осторожно и не подвергать себя опасности. Абхазские и грузинские посты у пограничной реки Энгури значительно усилены, поскольку стороны опасаются новых перестрелок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ирака потребовало, чтобы боевики Курдской рабочей партии покинули страну и как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Министр считает, что Турция вряд ли сразу начнет масштабную операцию против боевиков на севере Ирака и, скорее всего, ограничится ударами по их базам с воздуха. Зебари отметил при этом, что решение Турции о проведении такой операции не служит укреплению ее отношений с Ираком. Турция со своей стороны отмечает, что военная операция на иракской территории будет проведена только в случае крайней необходимости.
Я хотел бы разъяснить, что разрешение, данное парламентом, в определенной степени лимитировано. Оно дает нам право преследовать террористов, но только если в этом действительно есть необходимость.
Заявил глава МИД Турции Али Бабакан. В курдском автономном районе на севере Ирака сегодня прошла демонстрация против действий Турции. США, НАТО призывают Турцию проявить сдержанность. Во Франции началась общенациональная забастовка в знак протеста против отмены пенсионных льгот, которую планирует кабинет Франсуа Фийона. С подробностями Наталья Руткевич.
Черный четверг для парижского транспорта. От забастовки железнодорожников больше всего пострадали именно жители и гости французской столицы. 90% машинистов национальной железнодорожной компании СНСФ и больше половины работников парижского метрополитена не явились на работу, высказав тем самым протест против планируемой правительством реформы пенсионных льгот, которыми уже много лет пользуются железнодорожники и некоторые другие категории служащих. Франсуа Фийон считает эти льготы неоправданными и хочет уравнять железнодорожников с остальными государственными служащими. Парижане, привыкшие к регулярным забастовкам, отреагировали достаточно спокойно. Многие из них пришли на работу пешком, другие использовали велосипеды или мотоциклы. Эта забастовка, которая продлится в пятницу, а возможно и дольше, станет первым испытанием для команды Николя Саркози, который до сих пор имел высокий рейтинг популярности. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Выпуск наших новостей в любой момент можно прослушать в интернете. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Центральным политическим событием сегодняшнего дня в России стало, несомненно, выступление президента Владимира Путина перед россиянами, прямая линия президента, как ее называют. Вопросов было много, прозвучали, разумеется, не все. О том, удался ли диалог президента с народом, какие вопросы россияне хотели бы задать и какие задали, какие бы ответы хотели услышать и какие услышали, как поддержка президента партии «Единой России» может повлиять на результаты парламентских выборов, об этом и о многом другом мы поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также наши радиослушатели могут нам послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Дмитрий Травин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Ведутов.
Здравствуйте.
Я сразу хотел бы вас попросить дать свою оценку последнему выступлению, последней прямой линии президента России. Она по сравнению с предыдущей очень сильно, как мне кажется, отличается. Ну, давайте, в общем, Дмитрий, вам первому слово.
Мне показалось довольно скучновато. 3 часа я высидел, честно все отсмотрел. По-настоящему интересных вещей было мало. Первое, пожалуй, на что я обратил внимание, это такая своеобразная организация этого мероприятия. С одной стороны, при ответе на некоторые вопросы было очевидно, что все предельно срежиссировано и заранее подготовлено. С другой стороны, при некоторых вопросах была интересная импровизация, живой разговор. И там, конечно, было интереснее. Ну, в качестве примера, в самом начале, когда Путин достал из кармана 2 моста на остров Русский из Владивостока, ну, это было смотреть не очень интересно. Я думаю, что о таких вещах все-таки лучше не говорить в якобы импровизированном диалоге с народом. Понятно, что это заранее готовилось, и понятно, что по всей России существуют еще десятки мест, где не хватает мостов, и сотни мест, где не хватает хороших дорог. Но, скажем, где-то в середине разговора был такой любопытный эпизод, когда майор, занимающийся пуском ракет, сказал о том, что его беспокоит сокращение срока службы до 1 года. Спросил, можно ли, по мнению президента, подпускать к столь сложной технике людей, которые всего год служат. А президент тут же блестяще среагировал, сказал, что вы же срочников все равно к этой технике и так не подпускаете. То есть видно было, что это уже живой диалог, не срежиссированный. Ну вот когда были такие вещи, когда было, допустим, упоминание о некой политической эротике применительно к Мадлен Олбрайт, это было интересно. Я, как человек, который учился еще в Советском Союзе, сразу вспомнил, что Троцкий — это политическая проститутка, как известно, а вот Мадлен Олбрайт теперь, оказывается, занимается политической эротикой. А потом опять начинались скучные ответы на скучные вопросы, которые, по-моему, мало кто слушал. Во всяком случае, те люди, на которых это было рассчитано, скажем, там, о всяких материальных благах, которые на народ просыпятся, я думаю, что они просто по 3 часа не могли высидеть у телевизора и все это послушать.
Дмитрий, а вам не кажется странным, что не были окучены Петербург и Москва?
Да, я, честно говоря, до последнего момента ждал, что Петербург и Москва будут. Но, с другой стороны, понятно, что Россия большая, хотелось охватить много регионов. Ведь в этих регионах, конечно, у людей есть чувство, что вся Россия тянется куда-то там в Москву и в Петербург, а про них забывают. И в этом смысле понятно желание организаторов мероприятий и самого президента больше говорить с провинцией, а Москва и Петербург как бы сами о себе позаботятся.
А почему появился Казахстан, а, например, не там Минск или Украина, Киев?
Ну, здесь мы можем только гипотезы высказывать какие-то. Ну, понятно, что Казахстан сегодня наиболее стабильный друг Кремля. Не Россия, а именно Кремля. С Белоруссией отношения ухудшились в известный момент газовые, с Украиной вообще они сложные, с остальными тоже очень сложные. Практически вот только Казахстан и Армения остались в качестве таких вот благонадежных соседей.
Олег Ведутов, ваша оценка, пожалуйста. Очень интересно, вы как руководитель Петербургского отделения молодой гвардии «Единой России», да, это молодежная организация, да, «Единой России». Что у вас вот как человека?
Ну, я могу сказать, что прежде всего, вообще это достаточно, на мой взгляд, серьезный героизм, отвечать в прямом эфире на практически самые несрежиссированные вопросы, которые действительно смелые и актуальные есть. И поэтому, так сказать, мероприятие мне показалось таким свежим в плане, что Владимир Владимирович после возглавления списка «Единой России» находится в немного сложном положении. Вот именно при исполнении, скажем, ответах на вопросы, которые касаются дальнейшей жизни России. Потому что любые, скажем, смелые обещания могут быть названы агитацией, могут, скажем, быть неким популизмом. Да? И именно это выступление мне очень понравилось тем, что не было каких-то таких ярко-популистских, скажем, ответов на вопросы, что мы все сделаем, все обязательно раздадим всем благам, там, сестрам по серьгам. И именно вот это, скажем, отсутствие сенсаций, отсутствие выкидывания сейчас там предвыборных козырей из рукавов, оно характеризует Владимира Владимировича как очень честного, искреннего политика, который, так сказать, козырь вытаскивает не именно на избирательной кампании, а работает на протяжении всего срока. И когда уже приходит избирательная кампания, то уже не нужно там давать каких-то там новых обещаний, а можно только, соответственно, продолжать ту полномерную работу, которая велась на протяжении вот уже 7 лет.
Олег, а вы не позиционировали президента как именно возглавляющего список «Единой России» вот в этом выступлении? На что вы обратили, прежде всего, внимание именно как возглавляющего список «Единой России» президента? Было у вас такое чувство?
Вы знаете, безусловно, когда я слушал это выступление, я слушал его как человека, который возглавляет список «Единой России», человека, который является первым лицом организации, в которой я, той партии, в которой я состою. И, соответственно, мне было очень интересно послушать, как он будет обходить все-таки достаточно сложное избирательное законодательство, которое, так сказать, очень связывает его, и такие ответы на вопросы. Но мне кажется, что он очень корректно высказался и по поводу своего возглавления списка. И вообще, по-моему, он партию «Единая Россия» упомянул один раз всего, что, конечно же, и характеризует, опять же, его очень положительно, да.
Да, зато, как упомянул, вы считаете, что он список, то есть не нарушал предвыборное законодательство? Коротко?
Нет.
Понятно. Хорошо, спасибо большое, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что нового заметили профессионалы в стилистике очередного президентского телемоста? На эту тему беседуем с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и президентом ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Дмитрий, у меня к вам такой же вопрос, собственно говоря, да, и вообще диалог был, и обсуждали правозащитники Петербурга, они сказали, что будут, и не только Петербурга, России, они сказали, что будут внимательно отслеживать выступление Владимира Путина, и если он будет нарушать предвыборное законодательство. Но у меня вопрос не по поводу нарушения предвыборного, это могут решать только юристы, и, соответственно, подавать в суд или нет. А вам не кажется, что нечестно выступать в течение 3 часов перед всей Россией, использовать свой административный и президентский ресурс, при этом объявив о своей поддержке «Единой России»?
Ну, конечно, по существу это не очень честный прием, но я особо даже не обеспокоен этим. Ну, во-первых, потому что можно сказать, что не очень честно выстраивать первые каналы российское телевидение таким образом, как они уже много лет выстроены, когда эти каналы явно работают на одну политическую силу и не работают на другие политические силы. То есть честной политической борьбы в прямом смысле этого слова, конечно, у нас нет. Но главное даже не это. Я думаю, если бы сегодня после Путина дали 3 часа там, Зюганову, Жириновскому, Белыху и Явлинскому, все равно это не изменило бы принципиально политическое соотношение сил. Так уже сложилось, и понятно, какие факторы работают на Путина. Другое дело, мне кажется, вот что было бы действительно интересно. Если бы Путин вступил в прямую полемику с политическими лидерами других партий, вот это было бы честно, тогда бы пришлось отвечать уже не на вопросы бабы Мани откуда-то из глубинки, когда она и квалифицированно-то вопрос задать не может. А это был бы уже диалог с достаточно квалифицированными специалистами, которым есть о чем спросить действующего президента, и президенту пришлось бы как-то выкручиваться и отвечать.
Существуют вопросы, я потом их, может быть, приведу, те, которые хотели бы задавать ему и оппозиция. Мы, кстати говоря, уже они звучали. Давайте вернемся еще опять-таки все-таки к прямой линии. Относительно плана Путина. Это один из двух, скажем так, политических вопросов. Это по поводу «Единой России» и плана Путина. Да? Вот. Владимир Путин о плане Путина. Да? Это избирательные технологии. На вопрос, что же такое план Путина и где можно о нем прочитать, президент ответил, что на съезде «Единой России» я попросил, чтобы не персонифицировали этот план со мной. Это план работы экспертов. Он, план, изложен в послании к Федеральному собранию. Если кто-то хочет персонифицировать этот план, то это можно отнести к избирательным технологиям. Конец цитаты. Что вы думаете, Олег? Вы представляете себе план Путина?
Ну, конечно, представляю.
Ну, в чем он вкратце заключается?
Ну, это комплекс мер по продолжению развития России, по построению в ней гражданского общества, по техническому, экономическому развитию России, по улучшению демографии, здравоохранения, по, соответственно, улучшению работы нашей промышленности, переходу, так сказать, на высокие технологии, это образование, это развитие сельского хозяйства, это поддержка нацпроектов, и прежде всего, это, конечно же, преемственность курса о том, что у нас неизменна наша Конституция, о том, что мы продолжаем строить Россию именно на неизменности Конституции, ее не нужно менять, нужно продолжать работать. И, соответственно, время, так сказать, политических метаний, оно закончилось. Началось время нормальной поступательной работы. И, по большому счету, там, с 2000 года наша страна, у нас все показатели, там, ВВП, там, доходы, они все растут. И это очень сложная работа, да, но, так сказать, строить значительно сложнее, чем разрушать, и поэтому самое главное, что это нужно делать, тяжелая, кропотливая работа, шаг за шагом. В этом состоит план Путина.
Дмитрий Травин, что вы скажете по поводу плана Путина? Как вот вам представляется построение гражданского общества и так далее?
Ну, на мой взгляд, план Путина – это чистая политтехнология, это те меры, с помощью которых «Единая Россия» проходит в Государственную Думу. По сути дела, Путин и подтвердил, что фактически в такой форме это политтехнология. Что касается сути плана, вот я не знаю, что такое план Путина. Я сейчас послушал Олега. Был перечислен целый ряд мер. Я так понял, что план Путина – это план раздачи денег. То есть дать деньги на вооружение, на социальное развитие, на матерей, на детей, там, на то, на сё. Ну, в общем, не надо быть большим управленцем для того, чтобы раздавать деньги. Я не услышал ни в выступлении Путина, ни в последних его посланиях Федеральному собранию, ни в том, что сейчас сказал Олег, плана каких-то преобразований нашей экономики, нашей общественной жизни, политической системы, того, что мы называем реформами. Последняя серьезная реформа в нашей стране была проведена в первые годы правления Путина. Это была прекрасная реформа, я имею в виду реформу налоговую, когда действительно существенно снизилась налоговая нагрузка, и это стимулировало работу нашей экономики. В тот момент мне казалось, что Путин – это эффективный, хороший лидер, который, несмотря на целый ряд ошибок, которые уже тогда проявлялись, экономику, по крайней мере, ведет вперед. Но прошло уже много лет с момента последней реформы. Все остальные реформы были практически свернуты. В совершенно убогом виде проводится пенсионная реформа, которой я вообще лично занимался и довольно много ее изучал. И, по сути дела, сегодня мы проедаем тот багаж, который создан реформами 90-х годов, когда реально была создана российская рыночная экономика, заработавшая с 99-го года и сегодня дающая плоды. Частично дает плоды рынок, частично дает плоды высокие цены на нефть. Кремль и правительство это делят, и вот это вот получается и весь план Путина. К тому моменту, когда мы войдем в кризис, а, к сожалению, рано или поздно мы в кризис войдем.
Почему? Почему?
Ну, во-первых, не бывает так, чтобы экономика бесконечно развивалась вне кризиса. Просто опыт мировой экономики показывает, что раньше или позже, в силу каких-то причин, мы подходим к кризисной ситуации, когда экономику надо перестраивать, надо вводить новые отрасли, надо эффективно поддерживать новые технологии и тому подобные вещи. Эти проблемы не решаются решением Кремля о введении нанотехнологий и тому подобных вещей. Это может только коррупции способствовать. Нужны определенные стимулы для развития бизнеса. Вот снижение налогов давало определенные стимулы. Это до сих пор работает. Но в других областях стимулов нет. Мы сегодня видим, что... Вот смотрите, о чем спрашивали люди Путина. Ни сегодня, ни в каких-то предшествующих общениях я ни разу не слышал вопроса, где купить колбасу. Вот были в 92-м году реформы проведены, хорошие или плохие, критикуем мы их часто, но этот вопрос был решен раз и навсегда, рынок в России работает. Но постоянно раздаются вопросы, почему не построен мост туда, почему не отремонтирована дорога там-то, почему газ не идет туда, почему провода электрические где-то обрушились, почему пенсии не выплачивают или выплачивают недостаточно, почему врачи плохо лечат, почему врачам мало платят денег. То есть огромные... Несколько крупных сфер экономики, которые не были отреформированы в 92-м году, они в таком убогом виде и продолжают сохраняться. И мы просто нефтедолларами латаем отдельные дыры. Путин узнал, что где-то газ не дотянули, вот кинул туда какие-то деньги, дотянули. На следующий год вопрос относительно другого региона. И это будет повторяться постоянно до тех пор, пока мы не проведем серьезные реформы во всех этих областях. А там, как показывает изучение ситуации, полный мрак, ничего не делается.
Хорошо, еще один политический вопрос, заданный президенту. Почему Владимир Путин возглавил в этом году предвыборный список «Единой России»? Путин ответил на это. Почему? Вспомните начало и середину 90-х годов. При недееспособном парламенте, недееспособной Думе невозможно было принять ни одного нормального решения, сказал Путин. Он объяснил, что было принято много популистских решений, но не действенных решений. Как раз противоположная точка зрения относительно деятельности парламента, в котором существовала оппозиция вообще.
Ну, я бы кратко здесь так сказал. Первый наш парламент, который еще Госдумой не назывался, а был такой Верховный Совет, помним еще. Конечно, был безумно популистский, там просто клиника была. Иногда такой бюджет принимали, что не приведи Господь. Ну, он плохо и закончил этот парламент, как известно, его из танков расстреляли. Дальше, в общем, было лучше, хотя далеко не без проблем. Сказать, что одни популистские решения, это совершенно неверно. Скажем, Гражданский кодекс был принят в середине 90-х годов, и это важнейший после Конституции документ, по которому мы все живем. Но, конечно, много было всякой ерунды. Но вот здесь какой вопрос возникает. В принципе, конечно, исполнительной власти лучше работать вообще без парламента. Ничего не мешает. И если исполнительная власть у нас идеальная, то тогда можно вообще жить без демократии. Никаких парламентов не надо. Но проблема-то любой страны, и наша здесь не исключение, состоит в том, что самая лучшая исполнительная власть рано или поздно может взорваться и начать делать какие-то глупости. Для этого и существует система сдержек и противовесов. Наш сегодняшний парламент, и я думаю, после 2 декабря ситуация не улучшится, не является системой сдержек и противовесов. И вот в этом беда. Когда исполнительная власть совершает какую-то глупость, парламент ее не останавливает, а спикер говорит, а парламент не место для дискуссий. И все.
Олег, а Путин сказал, что нужен дееспособный парламент, да, поэтому я и возглавил «Единую Россию», конец цитаты, да. А как вы себе представляете, вот вы не член партии «Единая Россия», правильно, как вы представляете себе дееспособный парламент? Двухпартийный, однопартийный или трехпартийный вообще? Путин также сказал по поводу того, что необходима оппозиция какая-то, существование в парламенте. Это он уже журналистам сказал, не для эфира.
Нет, ну, безусловно, мне не кажется, что одна партия, то есть это должно быть там как казахстанский вариант 98%. Безусловно, присутствие дискуссии в парламенте необходимо, но оно не должно мешать работе, потому что все-таки, мне кажется, парламент — это место для работы, это место для законотворчества, потому что, на мой взгляд, все-таки в спорах и истина не всегда рождается. В спорах истина видоизменяется. Вот. И нам самое важное применить не, может быть, не самую там правильную, а самую эффективную, самую действенную модель, так сказать, законы, которые будут действительно работать. И эти законы не должны, должны быть понимаемы и администрации президента, и, то есть, исполнительной властью, и законодательной властью. Не должно быть конфликтов, чтобы эти законы эффективно выполнялись. Вот. Поэтому, но у нас, к сожалению, сейчас есть ситуация с оппозицией такая, что оппозиция не может, к сожалению, скажем, увлечь народ своими идеями, потому что, ну, очень много и говорится о том, что вот там сжимается оппозиция, но по большому счету мы не видим широкой поддержки масс вот этой самой оппозиции. То есть она действительно говорит там, там хорошо, очень правильно, но народ приходит и голосует за «Единую Россию». Почему? Потому что они понимают, что вот «Единая Россия» лучше защищает их интересы. У них, вот у народа есть такое понимание, да, соответственно, и с результатами выборов спорить как бы достаточно сложно, потому что это выбор народа. Демократия, она как бы для того и создавалась, чтобы большинство, соответственно, выбирало ту форму управления, которую как бы считает необходимой. Вот. Поэтому, если оппозиция сумеет доказать, что она достаточно, она может, так сказать, защищать волю народа, так сказать, и работать для того, чтобы народу жилось лучше, соответственно, она будет представлена в парламенте и сможет менять на ситуацию в стране. К сожалению, пока оппозиция не может убедить в этом народ. Но именно оппозиция должна выполнять, мне кажется, роль такого указателя на те отдельные недостатки, которые, безусловно, существуют в нашей стране. И острая конструктивная критика, она, безусловно, полезна парламенту, чтобы для развития эффективности законотворческой деятельности.
Хорошо, очень коротко, мы продолжим потом, Дима. Очень коротко, Олег, вам видится двухпартийный парламент? Коротко.
Трех.
Трех. Хорошо, мы продолжим после объявления. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Чего ждали от прямой линии Путина и что услышали? Нобелевская премия по экономике. Есть ли в Европе исламофобия? Культура делового общения. Нидерланды. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в пятницу. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы Слушайте после краткой сводки новостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Мы обсуждаем сегодняшнюю прямую линию президента Владимира Путина, а также многое другое. Продолжение слушайте после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин сегодня в течение 3 с лишним часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле и радиоэфире. В ходе подготовки и во время прямой линии Путину поступило свыше 2,5 миллионов вопросов. Он ответил на 68 из них. В ингушском городе Карабулах проводятся спецоперации по задержанию группы боевиков. Продолжается поиск напавших на милиционеров в селе Икажево, где в четверг в результате обстрела погибли 4 сотрудника милиции. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится до 1560 рублей. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборах в Госдуму 2 декабря. Лидер партии СПС Никита Белых заявил об угрозе реставрации социализма в России в письме, обращенном к российским предпринимателям. Лидер СПС ссылается на планы правительства взять под контроль цены на продукты. Правительство Ирака потребовало, чтобы боевики Курдской рабочей партии покинули страну и как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Британская радиовещательная корпорация BBC объявила о сокращении своего бюджета, что приведет к потере 1800 рабочих мест. Обвинение в организации массовых беспорядков в Эстонии в апреле этого года предъявлено 3 лидерам местной общественной организации «Ночной дозор» и активисту российского молодежного движения «Наши». В столице Болгарии снова проходит массовая демонстрация протеста учителей. Они бастуют уже 4-ю неделю, требуя повышения зарплаты вдвое и увеличения госрасходов на образование.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Мы обсуждаем сегодняшнюю прямую линию президента Владимира Путина, вопросы, на которые он отвечал и которые ему задавали россияне, а также вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий, ну мы слышали, что сказал Олег относительно. Вот, а ваш комментарий, пожалуйста.
Да, я хотел бы немножко дополнить. По сути, вроде мне возразить нечего. Олег правильно сказал, что оппозиция сегодня находится в столь убогом состоянии и не находит в целом поддержки у народа, что, ну, действительно не попадают они в парламент. Конечно, есть фальсификации, конечно, надо сказать, что все-таки, мы уже говорили, неравные условия на ведущих телеканалах. Но в целом, хоть я и голосую на выборах обычно за одну из оппозиционных партий, а не за «Единую Россию», должен сказать, что они в тяжелом состоянии. Но что здесь главное? Понимаете, Олег, то, что оппозиция не будет представлена в парламенте, это проблема не оппозиции. Я так понимаю, что они все ребята вполне успешные. Если они не представлены в парламенте, они самореализуются в жизни, и с деньгами у них будет неплохо. Когда оппозиция не представлена в парламенте, это проблема всех нас, и в том числе, а может быть, в первую очередь, проблема тех руководителей страны, которые сегодня находятся в Кремле. Потому что политология показывает, что каждый раз, когда оппозиция в какой-то стране, в какой-то период времени маргинализируется, вытесняется из парламента, оппозиционные настроения ведь при этом никуда не исчезают. Они у людей зреют, они могут быть долго не выплескиваться. Но возникнет кризис, и мы сразу увидим, что людей, настроенных против, уже не 10%, а за месяц становится 50%. И когда оппозиция маргинализируется и выгоняется на улицу, вот эти оппозиционные настроения, они на улице и начинают концентрироваться. Вот когда господин Сурков говорит о том, что он борется с революцией, я боюсь, что маргинализируя оппозицию, он как раз скорее создает потенциальные условия для будущей революции, не приведи Господь, конечно. Надеюсь, что обойдется, но фактически он создает такие условия, потому что если бы эта оппозиция была представлена в парламенте, то пар из-под крышки выходил бы потихонечку. Он как раз выходил бы в парламентские дискуссии, оппозиция частично участвовала бы в управлении обществом, и то недовольство населения, которое постепенно накапливается, оно переводилось бы в нормальные дискуссионные рамки. Вот, боюсь, самая главная ошибка Кремля, вот отсутствие экономических реформ, о которых я говорил, это все мелочь по сравнению с этой главной ошибкой. Непонимание того, как важно не маргинализировать оппозицию, даже, казалось бы, такой успешной стране, где оппозицию вроде бы почти никто и не поддерживает.
Да, политологи очень много пишут на эту тему. Вот, кстати говоря, Аешкин, это руководитель группы «Меркатор», Дмитрий Аешкин, так и пишет тоже. Если системная оппозиция останется вне Думы, то в обществе произойдет резкая поляризация, и негатив по отношению к власти будет нарастать, а ее рейтинг падать, вплоть до столкновений вообще на улице. Вы не боитесь этого, Олег, нет?
Ну, вы знаете, сложно сказать, насколько, мне кажется, все-таки есть переход количества в качество, и если вот сейчас мы наблюдаем некий подъем интереса к оппозиции, были вот, соответственно, машины согласных, мне кажется, что если есть какая-то группа людей, достаточно серьезная, да, там более 7%, скажем, россиян, да, они все-таки смогут каким-то образом представить свою, представителей, выражителей своего мнения в парламенте. На данный момент такими, безусловно, там могут, например, являться там, партия «Яблоко» там, или СПС. Но там, как выразителями мнения оппозиции. Но, опять же, их доля, там, соответственно, их рейтинг там, не позволит там войти, то есть не проголосуют. А поэтому, как бы, то, что за 4 года возникнет там 50% людей, сильно недовольных политикой «Единой России», я, если честно, сомневаюсь. Просто в силу того, что будет, да, действительно, люди, которые там не представлены, они, естественно, будут сильно недовольны. Но недовольны есть всегда, и это, опять же, признак здорового общества. Потому что, так сказать, проблем не только у мертвых.
Есть еще несколько политических моментов, на которые стоит обратить. Вот в выступлении Владимира Путина, уже после телевизионных выступлений, радиовыступлений, он встречался с журналистами, и в частности он сделал несколько заявлений относительно того, что дополнительных полномочий правительству давать не надо. Оно и так работает энергично. Это к тем заявлениям политологов, которые сказали, что если Путин возглавит правительство в будущем, то необходимо, значит, дать больше полномочий. Необходимо, также он сказал, значит, никаких не давать, не увеличивать полномочий президента, как он выразился. Ну и вот по поводу наличия оппозиционных сил, как левой и правой направленности в Госдуме, так полезно. Вот интересно первые два момента, Дмитрий, что вы считаете, к чему вот эти два заявления были сделаны относительно полномочий правительства и полномочий президента?
Ну, у президента столько полномочий, что здесь уж больше давать некуда, здесь, собственно, и вопросов, по-моему, нет. Относительно правительства это интересное заявление, потому что, действительно, если Путин становится премьер-министром, на что он весьма прозрачно намекнул не столь давно, то он оказывается в положении, когда вроде бы по авторитету он первое лицо в стране, и ему надо управлять страной. Но премьер-министр просто конституционно у нас очень зависим от президента и все время находится в подвешенном состоянии. Думаю, что в обозримой перспективе, поскольку, повторяю, авторитет Путина очень высок, он как премьер-министр сможет достаточно эффективно править без всяких дополнительных полномочий. Никакой президент, кем, кто бы президентом ни был, не сможет это оспорить. Ну, а в дальнейшем возможны всякие изменения и в Конституции, и в законодательстве. Путин менял свои взгляды по целому ряду важных вопросов, поэтому, может быть, через полгодика, через годик изменит и этот взгляд.
Хорошо, вот как раз Фонтанка.ру опубликовала вопросы, которые бы, и у нас они, кстати, тоже на Радио Свобода уже звучали. То, что озвучил Борис Немцов, лидер, один из лидеров Союза правых сил, вот вопросы, тема коррупции в высших эшелонах власти, именно в высших эшелонах власти, обеспечение жильем офицеров, повышение пенсий для пенсионеров, вопросы цензуры в средствах массовой информации и в чем разница между Ходорковским и Абрамовичем. Вот основные вопросы, да, интересно бы, как бы, вот, например, Олег, вот, что вы представляете, почему, как бы президент, например, ответил бы, вот, ну, например, на вопрос, относительно вопроса цензуры в средствах массовой информации. Вы считаете, как представитель «Единой России», скажем так, что в российских средствах массовой информации введена цензура?
Ну, вообще, вот, в России очень интересная ситуация. Очень много говорится о цензуре в средствах массовой информации. Мы проводили дебаты по поводу, есть ли цензура. И хотели, так сказать, найти людей, которые будут защищать точку зрения, что в России цензура есть. И знаете, в итоге только один человек из очень резко оппозиционной партии АКМ согласился защищать эту версию. К сожалению, всех журналистов, которые я опрашивал, они говорили, что, в общем, я пишу то, что мне нужно, то есть, как бы, то, что считаю нужным. Безусловно, у нас вот очень много говорят про ОРТ и РТР, которые, безусловно, повышенное внимание уделяют и работе президента, и партии «Единая Россия». Но не будем забывать, например, то, что не так давно, в 20 веке, в конце 20 века, эти два канала являлись выразителем мнения двух олигархов, которые, соответственно, несли просто свою точку зрения, которая соответствовала их финансовым интересам. А сейчас просто эти каналы, там канал «Россия» — это канал государственный, естественно, он будет нести ту точку зрения, которая отвечает интересам России, которая и исполнительной, соответственно, власти. Естественно, как государственный канал, он должен рассказывать о том, что, чем занимаются, так сказать, те люди, которые определяют ситуацию в стране. А раньше каналы просто, люди пользовались свободой слова не для того, чтобы нести действительно объективную информацию, а для того, чтобы нести ту информацию, которая интересна конкретно им. И, к сожалению, это приобрело достаточно уродливые формы, такие как киллер Доренко и прочие замечательные персонажи.
Пожалуйста, Дмитрий.
Жаль, что вы меня не пригласили на ту дискуссию. Я постарался бы обосновать положение о том, что все-таки цензура у нас существует. Я не первый год журналистики и немножко представляю здесь ситуацию. Мне кажется, вот в чем была некоторая неточность в вашем выступлении сейчас, Олег. Когда вы говорите, я, кстати, у движения «Наши» сталкивался вот с такой же позицией, что телеканалы должны отражать точку зрения государства, верно. Но государство – это не те люди, которые в данный момент находятся у его руля. Государство – это гораздо более общее понятие. Государство – это все мы. Мы избиратели. Мы тоже должны быть каким-то образом там представлены. Поэтому как раз интересы государства, мне кажется, состоят в том, чтобы на ведущих телеканалах было как можно больше дискуссий, представляющих разные точки зрения по политике. Их сейчас очень мало. Может быть, только на НТВ хоть что-то осталось, и то это жестко режиссируется. Должны иметь возможность выступать разные политические лидеры. Я уже говорил о том, как было бы хорошо, если бы, скажем, Путин вступил в непосредственную дискуссию в прямом эфире с лидерами оппозиции. Вот этого всего на ведущих телеканалах нет. Они, с моей точки зрения, по сути, превратились скорее в пропагандистский орган. Что касается газет, то здесь разная ситуация. Я не удивляюсь, что многие журналисты говорят о том, что пишут все, что хотят, потому что журналисты практически перестают заниматься политикой. На журфаке, где я преподаю, в магистратуре из примерно 100 человек только трое специализируются на политической журналистике. А студенты третьего курса, с которыми я непосредственно работаю, практически политикой не интересуются. Буквально по пальцам одной руки я могу пересчитать студентов, которые готовы вести какой-то диалог на политические темы. Их интересуют другие сферы, потому что они понимают, политическая журналистика в такой стране, как наша страна сегодня, не перспективна. А о бизнесе, о сексе, эротике, спорте им действительно дадут сказать все, что необходимо.
Марина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот свое впечатление выскажу по поводу прямого эфира и о тех вопросах, двух вопросах, на которые я ответа не получила. Что мне бросилось в глаза, это несоответствие такого потенциала высокого интеллектуального, который таится в президенте, и, в общем-то, он и не только таится, и виден из его ответов, И, в общем-то, прямота какая-то вот этой беседы, но, с другой стороны, какое-то несоответствие сущностью, сутью. Например, идет разговор о том, что не хватает кадров. И вот у меня был как раз вопрос. Я хотела спросить, дорогой президент, может ли в условиях, когда день и ночь наша молодежь слушает совершенно пустое радио, вот возьмите FM и даже все AM, может ли человек, который в праздности, в такой, в глупости, быть в конечном итоге хорошим специалистом? Вот ваш присутствующий у вас сказал, что студенты-журналисты не хотят касаться политики, не хотят политических тем. То есть, в общем-то, то, что требует от человека высокого профессионализма и подготовки. Они хотят говорить о музыке, об эротике, но разве не это навязывает и уже навязывало в ушах у наших детей? И второй вопрос, который я хотела задать, это опять же касательно кадров и о том, что в Сбербанке поменяли руководство. Вот сейчас банковская система, она, в общем-то, по-моему, прочная и уверенно стоит на ногах благодаря позиции и положению дел в Сбербанке. Так зачем нужно было руководство банка крепкого, от которого так много зависит, менять на Грефа, который не проявил себя совершенно с экономической точки зрения?
Понятно, понятно, Марина, да. Понятно ваши вопросы. По поводу молодежи, давайте вот интересно, да, интересно. Скажите, у вас тоже вот в Единой России, в Молодой Гвардии пытаются появить, скажем так, молодежи какой-то интерес к политике. Вы насколько чувствуете, насколько аполитична сейчас молодежь? Вас не пугает ее аполитичность вообще?
Ну, вообще молодежь во всем мире достаточно аполитична, и при этом молодежи свойственно, помимо аполитичности, это вообще общее протестное настроение, потому что, так сказать, они смотрят на старшее поколение, которое там успело заработать и получить какие-то блага, и при этом молодежь, так сказать, как очень жадная до получения, так сказать, новых, ну, благ, удовольствие, да, то есть им нужно строить жизнь, покупать там квартиры, красивые вещи. Понятно, что они на это все очень ориентированы, и прежде всего построение собственной жизни, а не построение государства, да, то есть их интересует. Но вот именно работа с молодежью для того, чтобы они могли артикулировать, хотя бы понимать, что они хотят от государства, что государство им может дать, именно такой просветительской деятельностью мы очень серьезно занимаемся. Потому что, по большому счету, не люди не понимают своей роли в государстве, а не то, что они могут получить от государства. И этим нужно, конечно, серьезно заниматься.
Дмитрий, пожалуйста.
Я, кстати, за молодых ребят немножко заступлюсь, когда я с ними работаю, а я много преподаю и работаю с разными людьми на разных факультетах, в разных университетах. Ребята замечательные, очень умные, во многом превосходят нас, какими мы были в 20 лет. Но вот то, куда их государство сегодня направляет, там они и специализируются. Они знают языки, они хорошо знают бизнес, они будут очень хорошими специалистами. Но из политики действительно их вытесняют вот всеми теми методами, о которых мы говорим. Поэтому страна с хорошим бизнесом, а у нас экономический рост, ого-го, бизнес у нас хорошо развивается. Вот страна с хорошим бизнесом и какими-то достижениями в других сферах будет сталкиваться с тем, что у нас мало хороших политиков, мало хороших журналистов, пишущих на политические темы. И это когда-нибудь нам отольется. Это очень будет серьезная проблема. Вот приведу, кстати, пример из моей работы в прошлом году на одном из факультетов нашего университета. У меня идет политическая дискуссия. На потоке у меня есть один молодой человек из молодой гвардии. Я даю ему возможность сделать доклад для того, чтобы мы подискутировали. Приятный парень, он мне очень нравится, он ходил на все мои лекции, никто не ходил так исправно, как он. Ну вот, он выходит на трибуну, у него есть 7 минут. 7 минут сплошных лозунгов. Уже аудитория над ним стала смеяться, хотя сам он... Вот они все друзья, они вместе учатся. Политически полная беспомощность. Даже нормально выстроить аргументы в защиту своей позиции человек не может.
Александр Вологда, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня к гостям вопрос будет. Вот получается, смотрите, 2,5 миллиона дозвонились до президента. Это у каждого человека свое конкретное что-то, значит. У кого-то, значит, там больной ребенок, кого-то вот кадры тут интересуют, ну и так далее. Это 2,5 миллиона конкретных вопросов. президент ответил на 68. Скажите, пожалуйста, чему равен КПД? Спасибо.
Ну, вообще, на самом деле, такой вопрос, Дмитрий, может, ответьте, на самом деле, а что можно было ожидать от президента?
Нет, естественно, там ведущая сказала, что если ответить на все вопросы, это ровно займет президентский срок, то есть вот надо от выборов до выборов только этим и заниматься. Я думаю, что задача президента вообще не в том, чтобы отвечать на вопросы, и, честно говоря, я уже сказал, мне было скучновато, если бы это общение с народом исчезло, я думаю, мы сильно от этого не пострадали бы. Задача президента — решать проблемы, организовывать жизнь страны так, чтобы такого рода вопросов оставалось меньше, а в основном были вопросы, там, любите ли вы музыку, или там, как поживает ваш лабрадор Кони. А вот с организацией жизни в государстве есть серьезные проблемы, и вот это плохо, а не то, что президент не ответил на остальные вопросы.
Владимир Александрович, Кемеровская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос молодогвардейцу. Если Путин думает о будущем Сибири, то почему он отдал острова на Амуре Китаю? При этом надо сказать, что сам Китай имеет спорные территории вместе с Южной Кореей, Японией, но там ни одна страна не соглашается уступать, чтобы только бы какой-нибудь красивый договор заключить. Спасибо.
Отвечайте.
Ох, какой непростой вопрос. И я вот, к сожалению, наверное, не владею ситуацией с островами на Амуре, которые передали, но если передали, значит, наверное, на то была некая политическая ситуация, потому что я работал на Дальнем Востоке и обратил внимание, что очень сложная ситуация. Жители Дальнего Востока сильно боятся китайской интеграции, потому что порядка... То есть там 1,5 миллиона там дальневосточников, приходится там 200 миллионов, которые только по границам китайцев живут, и в дальневосточнике очень, как бы, поэтому китайская, русско-китайская политика, она вещь чрезвычайно тонкая, сложная, и там очень много нюансов тончайших, которые, может быть, выглядят, скажем, неким отступлением от... каким-то тактическим, но стратегически, безусловно, нам... Сохранение Дальнего Востока – это очень важный момент, потому что сейчас, конечно, ситуация на Дальнем Востоке сложная, и Владимир Владимирович сегодня об этом лишний раз говорил. Поэтому такие меры, может быть, они вынуждены. Я, к сожалению, не в курсе.
А, Дмитрий, у меня к вам еще один вопрос, который сейчас очень широко обсуждается. Это борьба с ростом цен. Вы знаете, что сегодня Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об увеличении на 300 рублей, ну и базовой составляющей пенсии. А Путин сегодня заявил, что в связи с ростом цен правительство вместе с профсоюзами думает о том, как сбалансировать повышение, значит, оплаты труда в бюджетной сфере. Выступил сегодня также после закрытого уже теперь заседания правительства Алексей Кудрин, который глава Минфина, который тоже сказал о тех мерах. Очень большие деньги собираются вливать. Вас не беспокоит вот эта форма борьбы с ростом цен? На самом деле, как человека, который занимается экономикой, не приведет ли это к дальнейшему росту цен, на самом деле, те меры, которые сейчас предпринимаются?
Да, это может привести. Но я бы, во-первых, хотел сказать, что те меры, которые уже начали принимать в различных регионах, они еще хуже, когда губернаторы пытаются давить бизнес и заставлять их удерживать фиксированные цены. Это самое страшное, потому что любая фиксация цен приводит к тому, что рано или поздно появятся новые дефициты, бизнес станет невыгоден. Но, честно говоря, это меня не очень волнует, потому что понятно, что губернаторам дали разнарядку, чтобы Единая Россия победила, и они в меру своего понимания это организовывают. То есть до 2 декабря они цены продержат, а дальше цены опять полезут вверх. Вот, что касается повышения пенсий и разного рода выплат, это, конечно, будет стимулировать инфляцию, экономические законы не объедешь, но в какой-то мере это неизбежно, действительно, людям надо помогать. Другое дело, что мне кажется, что большинство мер такого рода организовано неэффективно. Помогать надо действительно малоимущим, помогать надо пенсионерам, многодетным семьям, то есть тем, кто не может сам заработать. Не надо помогать сразу всем бюджетникам, скажем. В бюджетной сфере у нас масса есть людей, которых, может быть, можно было бы вообще сократить и уменьшить количество чиновников. У нас же чиновников море сегодня. И вот за счет сокращенных можно было бы поднять зарплаты тем, которые остаются. Тогда бы это не стимулировало инфляцию. А вот когда размазывают понемножечку на всех, это меры плохие, и вот в этом году уже инфляция не укладывается в намеченные рамки, и я боюсь, в следующем году ситуация не улучшится.
по поводу многодетной семей многодетных, и напишет: «Путин, как всегда, говорил складно и, по его мнению, убедительно, щедро раздавал обещания, но один момент напомнил диалог слепого с глухонемым. Это когда мать восьмерых детей, получающая по 100 рублей на ребенка, и мужа, занятого только на сезонных работах, а Путин начал говорить о материнском капитале на второго ребенка». Конец цитаты. Рашид из города Казань, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел задать вопрос одному из участников, который сказал, что президент вообще не должен отвечать на звонки, что, мол, если он это будет делать, это будет занимать у него очень много времени. Но не кажется ли вам странным о том, что Путин несколько раз уже в 2006-2007 году говорил, что его вообще не интересует мнение людей? А как же так, что Джордж Буш посвящает время для лекций перед студентами? Как вот вообще вот это вот хотелось бы узнать.
А это когда это Путин говорил, что его не интересует мнение людей?
Ну, вот в первый раз это во время со смертью Анны Политковской. Второй раз, когда саммит в Самаре был.
Это он немножко... Пожалуйста, Дмитрий.
Я понял, да. Я думаю, что Путин говорил немножко по-другому, но, честно говоря, мне кажется, может, я ошибаюсь, что, по сути дела, наш радиослушатель сейчас верно отметил ситуацию. У нас люди часто говорят так много глупостей, что умный президент действительно в какой-то момент перестанет на это обращать внимание. Но проблема в другом. Президент должен слушать специалистов. Вот как раз для этого существуют дискуссии в парламенте. Для этого существует свободная пресса, чтобы в свободной прессе, не только в маргинальных изданиях, а в тех, которые попадают на стол президенту, могли бы быть высказаны умные альтернативные точки зрения. Знаете, Наполеона как-то незадолго до смерти на Святой Елене спросили, в чем была ваша основная ошибка. Он сказал, ну, ошибок, конечно, было масса, но самое главное состояло в том, что в какой-то момент я перестал выслушивать другие мнения, помимо своего собственного. Вот сегодня Путин находится перед такого же рода проблемой. И очень опасно, если дальше ситуация в нашей стране будет развиваться именно в этом направлении.
Хорошо, наша программа подходит уже постепенно к концу. Я бы все-таки хотел задать один такой вопрос, который бы, собственно говоря, которым можно подвести итоги нашей программы. Это буквально по минуте на каждого. Вопрос коллегу. Такой вопрос. Как может повлиять и может ли повлиять на результаты парламентских выборов сегодняшнее выступление Владимира Путина по телевидению и на радио?
Ну, мне кажется, вот сегодняшнее выступление, оно серьезного влияния на ситуацию не окажет, потому что рейтинг президента, он стабильно, устойчиво высокий на протяжении уже длительного количества времени. И после сегодняшнего выступления я не думаю, что это сильно как-то повлияет. Просто очередное хорошее дело. Все.
Спасибо, Олег Ведутов. Дмитрий Траин, что вы думаете?
Думаю, что Олег прав, хотя, конечно, точно мы знать не можем. Социологи нам расскажут об этом через некоторое время. Пока можно сказать одно. После того, как Путин на съезде «Единой России» согласился стать первым номером, было много разговоров о том, что рейтинг «Единой России» подскочит процентов до 90. Он подскочил, но значительно меньше. То есть есть какие-то определенные естественные ограничители. Думаю, что и сегодня, если что-то увеличится, то совсем немного. В общем, то, что может взять «Единая Россия», примерно уже понятно.
А какой процент вы бы дали о «Единой России», ну, скажем так, примерно?
Ну, пока я, может быть, здесь, может быть, Олег точнее помнит данные, но там больше 60%, по-моему, не получается. Ну, наверное, где-то так. Еще что-то административный ресурс, может быть, накинет. Ну, наверное, где-то 60 и будет так.
Спасибо большое, Дмитрий Травин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были политолог Дмитрий Травин и заместитель руководителя Петербургского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Олег Ведутов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Владимир Путин ответил на вопросы россиян, но ничего не сказал политологам. Конституционный суд рассмотрел жалобы на изменения пенсионного законодательства. Открылся второй Римский кинофестиваль. Российская и британская пресса подводят итоги футбольного матча в Москве. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.